Мир вам, уважаемые радиослушатели! Я, Владимир Терентьев, представляю вашему вниманию две проповеди, сказанные 9 июля 2023 года в Церкви Благодати города Кемерово. Они, по сути, совпали по поводу того, что Ветхий и Новый Завет – это разная не только этика, но и разное поведение людей, реально разное поведение людей и разные приоритеты. Будьте особенно внимательны. Эти обе проповеди я считаю либо заключительными в этой сфере, либо главными. Может быть, будет еще что-то об этом. Очень бы хотелось, чтобы Господь давал это на разум мне и другим проповедникам этой и других церквей. Поскольку сейчас самая главная проблема мирового уже теперь христианства, или, по крайней мере, славяноязычного, так скажем, украиноязычного, русскоязычного, это перестать жить Ветхим Заветом во всех сферах. Ветхим Заветом сейчас живет весь мир. Он вооружается, он ненавидит, он раскалывает, а поэтому убивает. И Иисус Христос пришел, чтобы принести шалом, истинный мир в сердце человека и отрицание всякого насилия. Итак, разница между Ветхим и Новым Заветом. Сразу скажу, кто интересуется по этой теме, несколько видео с трансляции есть на этом сайте, там написано «Церковь Благодать», и, соответственно, это есть на ленте ok.ru Владимир Терентьев. Можно найти на сайте радио sdradio.ru, на моем сайте совсем другого радио, где эти вопросы проговаривались, по названиям легко установить. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то звоните 8-903-048-99-20 или оставляйте комментарии на сайте sdradio.ru, ok.ru, аккаунт Владимир Терентьев. Удачи и всем большой истинной христианской любви. Долой ненависть. О разнице между Ветхим и Новым Заветом. Это очень важный человек и несчастный человек. Мы читаем Деяния 1.18. Там есть некоторая тонкость, именно касающаяся отношения Ветхого и Нового Завета. Петр, когда выбирали Матфея, 12-го апостола, на место повесившегося Иуды, цитировал Ветхий Завет, что приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, рассеяло чрево его, и выпали все внутренности его. И дальше говорится, что земля крови, она будет всегда пустой, там никогда не будет ничего расти. Это пророчество Ветхого Завета. И его цитирует Петр нормально. Но если мы вспомним Евангелие, чем кончается судьба Иуды, видите разницу, нет? Есть разница? Точно так случилось или было что-то еще важное? Что было, кроме вот этого, что он повесился? Что было еще? Он раскаялся. Чем отличается Ветхий Завет от Нового? Ветхий Завет даже не предусматривает для плохих людей какого-то раскаяния. Вор деньги вернул. Где видано? Вернул. Бросил их в храме. На них-то и купили потом Алкидаду. Она засеивалась, это правда. И дома пустой оказался у него. Иуда Искариот. Искариот, правильно, из города Кариот. У них нет фамилии, у евреев не было в то время. Были только имена. И вот Иуда из города Кариот, по-русски Искариот получается, то есть это не фамилия, это просто где он жил раньше. Вот этот дом остался пустой, а эта земля тоже осталась незасеянной. Но в чем огромная разница, повторяю еще раз, пророка Ветхого Завета и Нового, что они, когда пророчествуют вперед, они пророчествуют, исходя из того, как бы сделали люди Ветхого Завета, которые уперты до конца, помните всех этих пророков, уже пророков, сколько бы им ослица ни говорила, они все равно попадали в эту яму. Ослица проговорила человеческим голосом, ты что делаешь? Нет. Все равно вот жажда денег, да, помните, за деньги все было тоже. Вот это огромная разница. Конечно, я не к тому, что я Иуду оправдываю, что Иуда хороший человек. Конечно, Иуда и был вором, и продал. В чем разница? Многие говорят, вот, Петр тоже предал. Петра поймали на слове. Он никого не предавал, не замысливал. Ему сказали, он испугался, он отрекся. Просто спасал душу, испугался. Потом, когда были все время, за это упрекал и Павел тоже, что он все время немножко... Ну, он никого не предавал абсолютно. Это не предательство, это именно отречение. Ну, то есть отречение в момент испуга. Если бы он дали ему 5 минут, он, может быть, не отрекся. Минуту испуга человек может солгать нечаянно, отречься от чего-то, схитрить, а потом, ой, что я наделал, плакать. Так вот, что я наделал, то же самое абсолютно случилось и с Иудой. Но Иуда замыслил произвольный грех. Сказал, сколько мне дать денег? Видимо, это была хорошая сумма, я не знаю, врать не буду. Видимо, это была хорошая сумма, раз деньги, можно было купить землю, заняться хозяйством. Он разочаровался в своем Господе, тоже бывает с нами. И он решил это разочарование монетизировать. Пошел, он договорился, это 2 дня, или там 1.5 дня заняло. Потом, что он еще сделал? Он пришел в приторию, вернее, в стражу этого вот храма. Он их вооружил, он был, там написано тоже в прочестве, что он был глава мятежа. Он пришел к царю, Иисус царь, переводится Христос точнее, И он, значит, во главе идет, целует, он не оставил свое. Но потом, поглядев на смерть праведника, видимо, тоже вспомнил все пророчества, наверное, Иисуса, что говорил о своей смерти, ведь он раскаялся. А этого нет в пророчестве. Вот в этом разница Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет не подразумевает перемену сердца. Призывает иногда покаяться, но в общем мы видим, что он не подразумевает. Ни пророки, никто, ни те случаи, которые есть в Ветхом Завете, за маленьким-маленьким исключением совсем. Это всегда человек идет, вот то же самое Саул, избранный Богом, идет до конца, до самой смерти. Многие другие грешники, а некоторые, наоборот, как Соломон, хорошо начали, плохо кончили. То есть всегда очень бесперспективно. Новый Завет в отношении нашего сердца, он полагает, что да, мы, конечно, вот так вот действуем иногда, часто, и можем даже произвольно где-то, но мы понимаем в момент совершения, как Иуда, кстати, он понимает. И он отказывается от денег. Он приходит и говорит, я предал кровь невинную. А нам-то что? Смотри сам, он кидает деньги, уходит. Да, он вешается, не будем сейчас этот момент трогать, тоже печально все. Но, по сути дела, его поступок абсолютно такой же, как и у Петра. Но сам грех произвольный, он сам себе не смог его простить. Когда сам человек не может себя простить, это говорит о глубоком раскаянии, не правда ли? Многие люди себе многое прощают. Очень многое прощают, и так, знаете, да и Господу говорят, мне даже, я помню, время молитвы так это, ну, типа как вот, знаете, а, между делом такое, ладно, на показ. Этот человек не смог сам себя простить. Я не пою Иуде никаких хороших речей, печальная участь, не дай Бог, чтобы мы были Иудами. Но поведение его отличается от пророчества. Пророчество – это не математическая формула, которая точно сбудется и ничего не... Нет. Тогда бы это был бы судьба. Помните, рок, как вот в исламе. Вот как положено, так и будет. Нет. Всегда есть, даже у Иуды, даже у Петра и у других людей, которые споткнулись в чем-то, всегда есть варианты. Всегда есть варианты. Я не помню, кто сказал, но кажется, что для кафедры, что, предположим, что он, как Петр, бы явился бы к Иисусу воскресшему. Потерпел бы 3 дня бы. Упал бы на колени, плакал бы много. Ну, неужели Господь его не простил бы? Ну, неужели? Он же видел, что он раскаялся. И у него раскаяние было не меньшим, совершенно не меньшим. Он плакал много. Он в отчаянии был абсолютном. Он себя приговорил сам. Не Бог его, а он сам себя приговорил. Я недостоин жить. Человек, который всю жизнь собирал себе на карман. Который ничего, кроме, видимо, не видел. Ну, видимо, не знаю, правда, не буду. Но так сказано, что он был вором. Но Господь дает каждому шанс Нового Завета. То, что он 3,5 года ходил, слышал, то, что когда, помните, по 2 посылали, и там же были исцеления, что он не видел этого, он тоже с кем-то был на парочку. Он все это видел. Он был апостолом в том смысле, в каком он так и есть. Он не был придуманным, профанирующим апостолом. Был настоящим апостолом. Но да, у него вот была слабость к деньгам. Я бы назвал это еврейская болезнь. Помните, молитва «Я Ависа», «Давай, давай, мне побольше», это, знаете, вот, ну, есть, что называется. Ну, те времена, конечно, тоже надо понять. Те времена, если ты маленько не подкопишь, то ты просто с голоду умрешь. То в этом огромная разница Ветхого и Нового Завета. Да, он повесился, да, все это случилось, но не он приобрел землю. Нет, он уже был мертвым. Все пророчества Ветхого Завета об Иисусе, а другие. Вы знаете, почему евреи до сих пор не принимают Иисуса? Потому что пророчества Ветхого Завета о Мессии, внимательно почитайте, это все пророчества о деньгах, о владениях, о территориях, о нашем Крыме. Все наше, наше. Понимаете? Все наше. Это все касается чего? Владения, могущества, славы, ну и самое главное денег. Это все касается огромной мести. Он придет, всех в пыль разотрет врагов. Это Ветхий Завет. А что сделал Иисус на самом деле? Он позволил, написано, праведник не противился вам. И ваши пошли, взяли праведника. Что сделал? Он не противился вам. Он оказался перед ними вот с той позиции, которую проповедовал. Не протився злому. Он-то выполнил. Мы часто противимся злым, а он не противился. И вот эта разница Ветхого и Нового Завета. Человек может считать себя, и даже, может быть, формально иметь какой-то пресвитер, другое звание, но жить он может, к сожалению, по Ветхому Завету. То есть копить, то есть владычествовать, надмиваться. А Иисус мыл ноги ученикам. И кто из вас хочет быть, ничего плохого нету, большим, то будь слугою. Служитель так и переводится, на самом деле. Служитель – это просто официант, служителями их звали. То есть люди, которые подносят хлеб. И Иисус был таким. Я думаю, что Иуда оказался более честным в
конце своего греха, чем пророчество о нем в Ветхом Завете, потому что тот пророк не предполагал, что вор и предатель может деньги вернуть. Да как это так? Он откажет от покупки земли, о ней мечтал всю жизнь, он был нищим человеком. Более того, то, что сделал Иуда на современном языке, у меня был знакомый бизнесмен, он сделал деятельное раскаяние. Есть два вида раскаяния в юстиции. Раскаяние, человек, да, на суде признают вину, я больше не буду. Второе называется деятельное. Ты возвращаешь весь ущерб. То, что ты приобрел мздою неправедную. Он проявил именно деятельное раскаяние. Не то, что многие сейчас каются, а воров не возвращают. Нет, нет, нет. Покаялся, и хорошо. И все, и замечательно, можно жить дальше. Иуда был именно уже первым грешником. Если Иоанн Креститель был последним пророком Ветхого Завета, умершим за правду тоже, то Иуда был первым грешником уже Нового Завета. Да, грешник. Но грешник, который завершил деятельность раскаяния, но он просто не смог это перенести. У него уже не было настоящей веры. Может быть, и у Петра, кстати, не было. Они же пошли рыбачить. Иисус распяли. Ну, что делать? Надо же есть. Пошли рыбачить. Все. Общинка распалась. Но мы знаем, что время, настоящее время с Иисусом меняет сердце даже Иуды. Он еще может согрешить, но настоящий человек, который с Иисусом был, он уже не может оставить это в покое. Понимаете, в чем разница? Он еще может согрешить. И мы иногда, и не иногда, часто можем согрешить. Но потом что происходит? Раскаяние происходит. Происходит раскаяние, я в это верю. Потому что что бы ты ни сделал, твое сердце, Дух тебе стоит, скажет, это ты не прав. Это ты поступил неправильно. Принеси достойный плод покаяния. Так проповедовал Иисус, и так проповедовал двоюродный брат Иоанн Креститель. Очень сильно сожалел Иуда, глядя на благородную смерть праведника. Почему Новый Завет, он всегда говорит, поминайте наставника вашим, дальше что говорит, взирая на кончину. Пока человек не умер, нельзя его осуждать. Нельзя. Потому что показывает конец, а не начало. Многие вначале аллилуйничают, пришли гонения, все, нету их. Или им скучно стало, им неохота жертвовать. Ну, в общем, не знаю. И вот и Козловский Димка. Я вам так скажу. Он же здесь проповедовал, а потом мне говорит, а мне просто скучно. Он даже никаких там других не привел ничего. Мне просто скучно. О, скучно, ну ладно, все. Мало танцев, мало шнапса. Поэтому очень сильно сожалел Иуда, именно глядя на благородную смерть праведника. Почему мы совершаем, вот мы два раза в месяц, православные и католики, каждую неделю вспоминаем смерть Христа? Мы взираем на благородную смерть праведника. И наше сердце исполняется смирение. Мы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Иуда вернул деньги, он ими не воспользовался. Дом в городе Кариот действительно остался пустым. Земля осталась невозделанной, без хозяина, и земля пустая, бесплодная. Это большой образ бесплодной жизни. Но сама его смерть все-таки не то, что была благородна, так нельзя сказать, конечно, это было бы приветствие самоубийству, но это была смерть человека, который сам себя приговорил. Я считаю, что когда человек совершает самоубийство, ну, как сказать, женой поругался, всякое люди кончают с собой, конечно, слабость. Но когда человек понимает, что он творит, что это недостойно, и он сам себя приговаривает. Ну, помните, 10 негритят, да, все знают. Сумасшедший судья пострелял всех убийц, которых нельзя казнить по закону, потому что они ловко сюда сделали. Он их нашел, вычислил. Ну, конец замечательный. Да, я палач. Но высшая, так сказать, степень судьи, которая может приговорить сам себя. Как Иисус, кстати. По сути дела, Иисус совершил самоубийство, но руками недостойных людей. Этот сам. Тоже недостойными руками. Казнь всегда совершается недостойными руками. Всегда. Неправедниками. Праведники, как барашек, они горло протягивают. Я видел, как горло режет барашку. Он горло протягивает. Поднимает голову, ему его перерезает горло. И так же сделал Иисус. И по сути дела, так себя приговорил Иуда. Потому что все равно он был рядом с ним. Даже общение, пускай с неправедными мотивами, это вселяет в наши сердца, когда мы тоже, конечно, неправедники, большую надежду на Бога. Мы не видим этих благотворных перемен. Нам кажется, мы самые последние двоечники. Мы такие-такие, всеми такие. Ну, многие из нас испытывали наверняка это, когда каялись и просто о своей жизни. Ну, серьезно думали. Наверное, Господь меня не примет. Но в отличие от нас, мы не полезем на осину. Ну, считается осина дерево предателей, потому что якобы на осине он повесился. Не знаю, врать не буду, какое там было дерево. Почему у него выпали внутренности? Это интересная, вот, кстати, вещь. То же самое было с Иродом. Его восхваляли, у него лопнуло пузо. То же самое было абсолютно. Но суть одна и та же остается. Позорная смерть, но к ней он приговорил за свой грех сам себя. Он это сотворил, он сам себя осудил, но он не воспользовался никакими преимуществами. Наверняка у него еще было накоплено денег, раз он был с ящиком, при ящике. Ничем не воспользовался. Поэтому есть надежда и нам. Есть надежда, что мы все-таки служители Нового Завета. Не буквы, а Духа. Буква что делает? Убивает. Есть Писание против нас. Знаете, как называется оно? Ветхий Завет. Оно говорит о смерти, о приговоре, о безнадеге, полной безнадеге и о суде. Самое главное, что для еврея, чтобы убить, значит, младенцев о камне, башкой разобить, если враг. Если враг, он разбит, пускай бежит. Этим сейчас живет весь мир. Ветхим Заветом сейчас живет весь мир. Но есть христиане, даже в церкви они есть, как удивительно, которые этим не живут. Да, они могут находиться вот в положении печальном, ну, не Удин, в другом, но в печальном положении. Но то, что они годами читают слова Нагорной проповеди, то, что они молятся Иисусу, то, что они стяжают, пытаются стяжать Святого Духа, то, что они что-то где-то у них проявляется от Бога. 3,5 года Иуда ходил, и это изменило его сердце. А если бы не ходил, а просто бы он взял бы эти деньги, купил бы себе землю, разводил баранов, жил бы припеваючи, как многие. Это пророчество, оно не исполнилось. Он повесился, он деньги бросил, потому что он уже был человеком Нового Завета. Почему Иисус не принимает еврея? Потому что он не исполнил те пророчества, которые касаются жестокости. Мессия что должен делать? Ногами железными топтать врагов. А он этого не сделал, он сам себя отдал. Очень многие пророчества Ветхого Завета не исполнились, и поэтому евреи не приняли Иисуса. Зато исполнилось гораздо большее. Исполнилась любовь. Не суд, а любовь. Ветхий Завет, самое главное, что евреи всегда говорили, суди их, суди их, суди их, ты судья праведный. Самый главный посыл, 90% псалмов, о чем говорит? Убей неправедного, не должен жить. Это месть постоянная. Даже те праведники, попавшие на небо, что они говорят? Да коли ты не мстишь. Ну, их убили, в самом деле, печально. Но в Новом Завете не так. Вот в этом кардинальная разница Ветхого и Нового Завета. И те люди, которые сейчас называются христианами, но поддерживают любые формы суда и убийства, они пока еще в Ветхом Завете. Но, так как Иуда, они тоже могут измениться. Лучше до того, как предадут. Лучше до того, что предадут. Не добиваться. Потому что грех к греху идет. Он не бывает так, что я потом согрешил, и потом... Не-не-не-не. Пока не происходит действительно... настоящего деятельного раскаяния ничего не случается. Помолимся. Слава Тебе, Всевышний Бог, за Твоего Сына Иисуса Христа, за нашего Спасителя и Царя, за то, что Он принес совершенно иную, отличную от Ветхого Завета мораль и поступки, которыми Он благословил многие века. Не все это приняли, многие живут по Ветхому Завету, горя местью, горя ненавистью. Но Твоя любовь, Твой Дух, Он проникает в сердца даже таких людей, как Иуда, и современные Иуды, и благословляет, Господи, их в том, что даже когда они что-то сделали плохое, все равно у них остается раскаяние. Есть всегда шанс. Слава Тебе за Твою любовь. Аминь.
Бог дает прощение, и то есть оно ничего не стоит. На самом деле прощение и спасение стоят очень дорого. Очень дорого. Но тем не менее мы так поем. Почему? Потому что действительно нам это достается даром. Мы ничто не платим за это. За нас уже заплачено. Таких нюансов много возникает. И в отношении сбывшихся или не сбывшихся пророчеств. Я тоже свою точку зрения выскажу по поводу Иуды. Иуда не был верующим человеком. И поэтому он не получил прощения, потому что он не верил, что Христос есть посланный Мессия. Он не верил ему. И поэтому не получил прощения, хотя мог получить. Если бы у него была вера, он бы обязательно получил прощение и был бы жив. Участь Иуды, она была предсказана, не предрешена. Предсказана, потому что Бог видел изначально, как Иуда поступит. Он просто изначально это видел. Может быть, Бог воспользовался как раз этим случаем для того, чтобы решить вписать даже плохой поступок, крайне негативный поступок вписать в наше спасение. Да и каждый из нас, я думаю, что когда сравнивает себя со Христом, то находит, что он крайне грешен, просто крайне грешен и нуждается в Боге. Поэтому мы должны правильно воспринимать то, что написано в Священном Писании, и правильно это трактовать. Я пример приведу, достаточно простой. Раскаяние тоже может быть действенное раскаяние. Мой брат раскаивался на заводской, он молился и просил прощения у людей. Он не просил прощения у Бога, он просил прощения у людей. Это назовешь покаянием, раскаянием? Нет, это не назовешь раскаянием. Еще один мужчина вышел на покаяние и просил прощения у людей. Внутреннее состояние мое было такое, я просто кричал ему: «У Бога проси прощения!» Я кричал с балкона ему. Он что? Так он не раскаялся. Для раскаяния, для покаяния нужна вера. Нужно принять Божий дар. Бесплатно, да, совершенно бесплатно, потому что за него Господь уже заплатил. Просто заплатил. Деяния святых апостолов, 2 глава. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: «Сии, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта, и Асии, Фригии, и Памфилии, Египта, и частей Ливии, принадлежащих к Киринее, и пришедших из Рима, иудеи, и прозелиты, критяне, и равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу: «Что это значит?» А иные насмехались, говоря: «Они напились сладкого вина». Ну вот где тут истину найти, что они там напились? Сладкого вина напились? Да, это одно из мнений. А мы видим, что пророчества, касающиеся сошествия Духа Святого, тоже исполнились. И исполнились в полноте. Исполнились в полноте сошествием в день Пятидесятницы Святого Духа на всех учеников. Только на учеников. Неверующие люди, они не приняли Духа Святого. Они, может быть, потом уверовали и принимали, но изначально на всех учениках сошел Дух Святой. Беспрецедентное действие Духа Святого, потому что в Ветхом Завете такого сошествия не было. То есть были пророки, да, на них было ограниченное количество людей, на которых был Дух Святой, и даже Саул, неправедник, когда был с этими пророками, Дух Святой тоже сошел на него, и про него говорили: «Неужели Саул во пророках?» Действие беспрецедентное на многих учеников. Сколько учеников? Я даже не знаю, сколько там учеников было. На всех сошел Дух Святой. Язычки пламени на каждом были, по одному на каждом из них. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. По сути, то, что написано в первой главе Деяний святых апостолов, совершилось. И, значит, я еще раз прочитаю из первой главы 6 стиха. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: не все ли времени, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Это сбывается, то есть Дух Святой сходит на учеников, и они начинают говорить разными языками, языками тех народов, которые пришли на поклонение. То, что написано в первой главе, сбывается. То, что написано в Ветхом Завете, пророчество, оно сбывается дословно. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». И вот они свидетельствуют. То есть не обязательно быть казненными за веру. А вот свидетельство как раз и заключается в том, что галилеяне говорили на разных языках и свидетельствовали тем людям, которые пришли на поклонение об Иисусе Христе. Говорили благую радостную весть об Иисусе Христе. Когда сделался этот шум, собрался народ на шум, и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Перечисление всех народов, которые были здесь, находились. Все эти народы слышали из уст галилеян благую радостную весть. Значит, собственно, там написано так. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Пожалуйста, свидетельство. Свидетельство галилеян о Царстве Божьем. О великих делах Божьих, которые Бог совершает. Вот благая радостная весть, которая совершается. Вот свидетельство тех людей, которые исполнены Духа Святого, и слово, которое сбылось, слово Иисуса, которое сбылось, что вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии и даже до края земли. Вот в данном случае началось как раз с Иерусалима. Исполнились слова Иисуса, и изумлялись все, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили, они напились сладкого вина. Каждый имеет право на собственное мнение. Истина от этого не перестает быть истиной. Дух Святой был дан для свидетельства. Когда они исполнились Духа Святого, начали говорить на иных языках, чтобы свидетельствовать о великих делах Божьих. Вот, в принципе, то, что я сегодня хотел в своей проповеди сказать. Исполнение воли Божьей – это самое главное в жизни людей. Исполнение воли Божьей. Как Бог вам скажет, как вас поведет, как Дух Святой, написано здесь еще раз, 4 стих, как Дух давал им провещевать. Дух Святой давал им те языки, на которых они говорили и свидетельствовали о великих делах Божьих. Поэтому и сегодня исполняемся Святым Духом, мы исполнились Духа Святого при... Это может быть в разное время, то есть не обязательно... Есть какая-то жесткая форма, когда погружаются в Дух Святой, когда исполняются Духом Святым. Это может быть во время покаяния, это будет, может быть во время крещения. Разные совершенно ситуации. Это может быть при слышании слова. Те люди, которые исполнены Духа Святого, люди запечатленные, то есть Дух Святой запечатляет этих людей, это дети Божии. Водительство Духа Святого очень важно в нашей жизни. Потому что все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии, должны понимать, что если действительно такое водительство существует и есть, мы дети Божии. Если Бог говорит нам что-то Духом Святым, да, мы родились для Бога, поэтому мы слышим голос Духа Святого, что Дух Святой говорит нам, и повинуемся, либо не повинуемся Ему. В случае повиновения, конечно же, идет поощрение. То есть Бог поощряет своих детей, как родители поощряют своих детей послушных. Поэтому пусть Господь благословит нам исполняться Святого Духа. Не только первый раз, когда мы исполнились, когда мы действительно приняли Духа Святого, но исполняться Духа Святого через угождение Богу, через послушание Богу, потому что Бог дает свое поощрение, я думаю, что именно в этом виде. Когда приходит Дух Святой, тогда приходит покой, приходит успокоение, нету агрессивности какой-то, а наоборот, человек, обретаю мир с Богом, успокоение, и я понимаю, что это действие Духа Святого, это действие Бога в моей жизни, как бы не приписываю себе ничего в данном случае. Это дано мне для свидетельства, для того, чтобы свидетельствовать людям о Христе, о Царстве Божьем, о великих Божьих делах. И поэтому мы сегодня должны понимать, что Дух Святой продолжает быть тем Духом, который дает нам силу для свидетельства об Иисусе Христе.